Быть может, мы не будем настолько пассивны, как наши сограждане, а? Он одернул пиджак и внезапно усмехнулся. Ну, вам самой решать. Я больше ничего говорить не стану. Только одно. Я вам поверил. Всему вашему рассказу. Да, разумеется, но особенно тому, что вы говорили про черную молотилку. В конце концов, кто будет настолько глуп, чтобы утверждать это, если он совершенно не пострадал? А ведь это-то и есть самое интересное. Я буду ждать вашего звонка, госпожа Джонс. И с этими словами старик развернулся и быстро зашагал обратно в переулок, постукивая тростью по булыжникам и не обращая внимания на пронзительные уговоры травника, стоявшего у двери своего магазинчика. Кити провожала его взглядом, пока он не свернул на Страунд и не скрылся из виду. Дожидаясь полутемной кладовой, Китти перебирала в памяти те давнишние события. Каким далеким все это казалось теперь. Какой наивной она была, когда требовала справедливости в зале суда. Китти покраснела от гнева, и даже теперь было больно вспоминать об этом. Ждать справедливости от волшебников. Сама эта мысль была смехотворной. Очевидно, единственной возможной альтернативой было предпринять что-то самим. По крайней мере, теперь они не сидят сложа руки. Они делают хоть что-то, протестуют открыто. Китти взглянула на часы. Энн уже довольно давно ушла в потайную комнату. Всего в день основания было похищено 11 магических артефактов. 9, представляющие собой не особо мощное оружие, и еще 2 камня непонятного предназначения. Теперь Энн их прятала. Дождь на улице усилился. Пока они шли от магазина до заброшенных конюшен, все промокли. Даже тут, в кладовой, нельзя было как следует укрыться от дождя. Из глубокой трещины в оштукатуренном потолке одна за другой падали капли. Под трещиной стояло черное ведро незапамятной древности. Ведро было полно почти до краев. — Слышишь, Стэнли, вылей воду, а? — попросила Китти. Стэнли сидел на угольном ларе, сутулившись и положив голову на колени. Он поколебался на миг дольше, чем следовало. Наконец спрыгнул с ларя, взял ведро, не без труда доволок его до решетки в полу рядом со стеной, и вылил воду. — Не знаю, чего он не починит эту трубу, — буркнул Стэнли, возвращая ведро на место. На весь маневр ушло несколько секунд, однако на полу кладовой среди щербатых кирпичей уже образовалась небольшая лужица. «Потому что мы хотим, чтобы подвал выглядел так, как будто им никто не пользуется», — сказала Китти. «Неужели не ясно?» Стэнли хмыкнул. «А барахло лежит тут бестолку. Все-таки здесь ему не место». Фред, стоявший у входа, кивнул. Он вертел в руках раскрытый выкидной нож. «И чего нас туда не пускают?» — буркнул он. В дальнем конце тесного помещения, тускло освещенного одной единственной лампочкой, лежала кое-как наваленная куча поленьев. Стенка позади этой кучи выглядела вполне неподвижной, хоть и слегка обветшалой. Но все знали, как действует механизм. Надо утопить в пол стальной рычаг и одновременно толкнуть кирпичную стену над поленницей. Все они знали глухой скрежет открывающейся двери и холодный химический запах, исходящий изнутри. Но что там в этом чулане? Они не знали, потому что входить в потайную комнату разрешалось только Энн, возглавлявшая их группу. Прочие всегда оставались снаружи на страже. Китти переступила с ноги на ногу. «Пока что использовать все это сразу нет смысла», — сказала она. «Нам необходимо приберечь это на будущее, когда у нас будет больше сторонников». «Ага, когда рак на горе свистнет», — сказал Стэнли. Он не вернулся на угольный ларь, а беспокойно расхаживал взад-вперед. «Все-таки прав, Ник. Простолюдины, как валы. Они никогда не раскачаются». «А сколько там оружия?» — мечтательно сказал Фред. «Мы бы могли с его помощью сделать гораздо больше. Как Март». «Ага. А много ли он добился?» — возразила Китти. «Премьер-министр по-прежнему живеханик. А где теперь Март?» Пошел на корм рыбам. Она нарочно сказала так, чтобы задеть Стэнли, и добилась своего. Стэнли с Мартином были близкими друзьями.